Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Символ веры». В Челябинской митрополии православные вступили в рождественский пост с хорошим настроением. Только за последнее время в митрополии появилось 67 новых приходов. В одном из университетов Челябинска открылось православное теологическое отделение. Расположенный в центре столицы Южного Урала храм Александра Невского перестал использоваться в качестве зала органной музыки. И в северо-западной части города ведется строительство нового кафедрального собора. Об этих и многих других событиях из жизни митрополии митрополит Челябинский Златоустовский Феофан и губернатор Челябинской области Михаил Юревич рассказали святейшему патриарху московскому и всея Руси Кириллу.
Встреча прошла в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Святейшее тепло принял челябинского владыку и губернатора. Не преминул и вспомнить о том, что первый, пока единственный официальный визит предстоятеля русской церкви на Южный Урал в апреле 2010 года практически совпал с вступлением Михаила Юревича на пост губернатора.
Храню самые приятные воспоминания посещения Челябинской земли. От всего сердца желаю помощи Божией Челябинской земле.
За прошедшее время в Челябинской митрополии произошло много значительных событий. Собственно, появилась и сама митрополия, а в ее составе в рамках нового административно-территориального деления три епархии. Но, пожалуй, одним из самых важных событий стало начало строительства в Челябинске нового кафедрального собора.
Сейчас мы приняли решение построить собор. Вот, это новый район, но скорость прям туда двигается, потому что такими темпами двигается, что это и вообще центр города смещается.
Этой осенью в основании нового пятикупольного кафедрального собора в честь Рождества Христова был заложен первый камень. Напомним, что до революции в Челябинске действовал Христорождественский кафедральный собор, но он был разрушен в свое время большевиками. Сегодня под храмовый комплекс выделен огромный земельный участок – 4 гектара.
Роскошно. Роскошно. На 3000 человек. На 3000 очень хорошо. Человек. А сколько в Челябинске у нас населения-то?
В самом Челябинске 1 150 000, а там рядом пригород Копейск еще 150 000, Сосновский район еще 70 000. Владимирская 1,5 миллиона.
Челябинска нужно хороший собор.
Да. Нам в Челябинске нужен большой новый кафедральный собор, ну еще много небольших храмов, маленьких, для того, чтобы любой человек мог обратиться к церкви, мог прийти посоветоваться со своим духовником, со священником. Возникает у людей стресс и трудные периоды в жизни. К кому обратиться? Идите в церковь.
Сегодня строительство собора уже началось, и скоро это место станет одним из самых привлекательных для челябинцев.
Это будет по-настоящему православный комплекс, где будут и воскресные школы, где будет и семинария. И я в обязательном порядке построю детский сад там тоже. И там будет лучшее место отдыха.
Владыка ставит задачу. Собор нужно построить за 3 года. Конечно же, храмы строятся не только по желанию человека, но в первую очередь по воле Божьей. Помимо молитвенных прошений о помощи челябинцам, нужно будет и самим постараться, чтобы в городе возведен был один из красивейших в России православных храмов.
Я думал, а как строить собор? И многие, я слышу, говорят, ну вот у нас есть акулы бизнеса, вот надо к ним идти. А я подумал, народ должен построить. Мы практически все на месте производим. У нас есть металл, у нас есть цемент, у нас есть строительные материалы. Так я думаю, надо было бы считать за честь, чтобы каждый, кто имеет какую-то возможность, привнес вот такую свою живую лепту.
Ярким доказательством того, что такие проекты осуществимы, явилось строительство в Челябинске в начале прошлого века храма в честь святого благоверного князя Александра Невского. Величественный храм по проекту известного российского зодчего Александра Померанцева был построен на пожертвование Святейшего Синода, городского собрания, купечества и прихожан. Крупное пожертвование на строительство храма сделала семья императора Николая II. В советское время храм Александра Невского в значительной степени был разрушен, и только в 80-х годах прошлого века реставрирован группой Института Челябгражданпроект под руководством архитектора Константина Гусарова и переоборудован в зал органной музыки. В помещении храма был установлен большой немецкий орган. Во время визита в Челябинск в 2010 году святейший патриарх Кирилл и губернатор Михаил Юревич договорились о передаче храма Русской Православной Церкви.
Принятые тогда вами решения, очень правильные и мудрые, касающиеся в том числе и храма Александра Невского. Знаю, что реализация этого решения потребовала некоторого времени, усилий. И вот хотел бы во время нашей беседы и услышать, что происходит в этом направлении.
Что касается храма Александра Невского, то вот этот орган, его можно только сразу перемонтировать. Его нельзя положить на скат, потому что трубы прогнутся. Поэтому подобрать новое помещение, и все, уже в конце этого года орган выносят, и мы будем уже проводить реконструкцию внутреннего помещения храма Александра Невского, и он полностью поступит в распоряжение епархии.
В конце ноября под сводами храма Александра Невского в последний раз зазвучал орган. Больше концертов органной музыки здесь не будет, как и светских бракосочетаний и иных неподобающих для Дома Божия мероприятий. В проповеди на День памяти святого благоверного князя Александра Невского митрополит Челябинский Златоустовский Феофан произнес знаменательные слова.
Сегодня начинается новая страница в жизни этого славного, но многострадального храма. Многие годы шедевр русского церковного зодчества был порушен. Что здесь только не было. Оставался и без куполов, и без крестов. И многие годы мы ждали терпеливо, когда же наступит этот момент, что храм станет храмом. Никто не обижен. Те, кто любит органную музыку, получили великолепный зал. Давайте не будем говорить, что кто-то кого-то победил, а кто-то побежден. Ибо мы один народ. И вот здесь праздник Александра Невского. Я посмел бы обратиться ко всем южноуральцам и сказать, давайте созидать. Давайте уйдем от противостояния. А если где-то есть недопонимания или иные взгляды, то путь один – честного, нормального диалога.
Лекции профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова вот уже много лет находятся в центре внимания общественности. И не только, заметим, православные, и невоцерковленные, и даже неверующие люди находят в них много для себя полезного и интересного. Прежде всего потому, что Алексей Ильич рассматривает самые важные для человека вопросы. В чем смысл жизни? Как надо жить? Почему нужно стремиться делать добро? И в чем оно, это добро, заключается? В Челябинском государственном университете состоялась попытка обсуждения лекции профессора Осипова. На мероприятие собрались не только студенты, но и много людей со стороны, неравнодушных к проблемам духовным.
В мире, где мы живем, действуют самые разные законы – физические, биологические, химические или математические. Казалось бы, на этих закономерностях строится вся жизнь. Но есть еще и законы высшего порядка – духовные.
Когда речь идет о материальных законах, мы прекрасно понимаем, что нельзя садиться на раскаленную сковороду. И всем это понятно, почему. Совершенно ясно. Нельзя прыгать с 10-го этажа. Тоже всем понятно. Законы непреложны. Нельзя там пить какое-нибудь что-то отравленное. Это мы все прекрасно понимаем. Как только касается вопроса духовной жизни, так очень часто у людей создается впечатление, что это, знаете, это так, что-то такое, какая-то рябь на воде нашей жизни.
Материальные законы срабатывают для нас явно и моментально. Если же нарушить закон духовный, то результат будет замечен, скорее всего, не сразу. Именно поэтому у людей складывается иллюзия, что никаких законов духовного порядка просто не существует. Или же они не действуют с той же непреложностью, что и законы физические.
На самом деле, святоотеческое учение говорит о том, что как раз законы духовной-то жизни первичные для человека, а все прочие законы, и материальные, и биологические законы, и психические законы, они все уже вторичные, они являются, если хотите, отражением только духовных законов. Но как необходимо соблюдение законов этих внешних, касающихся нашей, если хотите, плоти, нашей оболочки, так в еще большей степени необходимо соблюдение законов духовных.
Духовные законы объективно существуют. На них основаны 10 заповедей, данные человечеству в лице пророка Моисея на горе Синай самим Творцом. В них все, что необходимо человеку для спасения. Воплотившийся Сын Божий Иисус Христос в евангельской проповеди разъяснил людям суть заповедей, в частности то, что главное в них – это любовь, любовь к Творцу и своему ближнему.
Эти законы духовности, без которых остальное все не имеет смысла. Сколько бы мы ни были, что-то в своей профессии постигли, или вырастили даже своих детей, мы понимаем, что-то мы не доделали, мы не знаем до конца. Оказывается, мы не знаем законов самых нужных, что в жизни нужно. Это закон нравственности, законы духовности.
Божественные законы носят нравственный характер, но они отнюдь не сводятся к плоской светской этике. Они указывают человеку на его долг и открывают возможности осуществления замысла Божия о человеке, его богоуподобления или обожения.
Богомыслие, оно заключается в том, чтобы увидеть эти законы, ощутить их, увидеть их и, познав их, следовать им.
Одна из важнейших возможностей приблизиться к Богу – молитва. Настоящая молитва – это не просто поиск диалога с Богом, это попытка предстояния пред Ним, когда каждый свой шаг человек согласовывает с Его заповедями. К сожалению, сегодня для многих молитва сводится к просьбам о земных благах или механическому проговариванию определенных слов.
Это как-то должно проходить через душу человека. Все-таки молитва – это разговор с Богом, это вообще как, должно быть благоговейное отношение к этому, очень серьезное отношение.
Познание фундаментальных духовных законов для современного человека невозможно без помощи творений святых отцов.
В нашей литературе святоотеческой у нас сейчас, кстати, эти тексты активно переводятся, издаются. Я недавно даже видел издание Троицы Сергиевской лавры. Это «Лествица» в рукописи митрополита Киприана. Последний текст был сделан в XIX веке, перевод его на русский язык. И в настоящее время многотысячными тиражами эта книга переиздается.
Медленно, но верно идет в нашем обществе процесс возврата к своим корням, к традициям.
Это наша история прежде всего. Вот. Нет никакого фанатизма, реальные вещи.
Роль познания законов духовной жизни в этом процессе чрезвычайно велика. Человек, убедившийся в том, что каждое его действие в этом мире имеет смысл и неотвратимо влечет за собою определенные последствия, и в этой, и в будущей жизни, будет стремиться жить по заповедям. А значит, видеть в ближнем не врага, а повод умножить в мире любовь.
На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Сердечно желаю вам благополучного шествования по пути Рождественского поста. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь.